Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Делийской мечети произошли два взрыва. В Волгоградской области расследуют дело нападения на цыганский табор. Под Багдадом в засаду попала полицейская автоколонна. Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Местные телеканалы сообщают о нескольких раненых. Причины взрывов пока неизвестны. В Волгоградской области совершено нападение на цыганский табор. Погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами. Подробности происшедшего нам сообщил начальник следственного управления областной прокуратуры Армен Янакян.
Нападавшего было не менее 10 человек, пострадавших четверо. Два человека скончалось, двое доставлены на больницу. Один с сотрясением головного мозга, а второй с переломом нижней челюсти. Потерпевшие лица цыганской национальности. Задержано 3 лица по подозрению в совершении данного преступления. Двое нигде не работают, нигде не учатся. Один учащийся школы лицея в городе Волжского.
Сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры. По его словам, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство на почве национальной ненависти». В Курчеловском районе Чечни подорван автомобиль внутренних войск МВД России. Погибли двое военнослужащих, трое получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах западнее населенного пункта «Новая жизнь» Курчеловского района Чечни утром в пятницу подорвался на радиоуправляемом фугасе автомобиль «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. Погибли офицер и водитель солдат срочной службы, а трое военнослужащих контрактников получили тяжелые ранения и госпитализированы. Причастные к подрыву пока не установлены, проводится следственное мероприятие. За прошедшие сутки в Чечне по подозрению причастности к маджахедам полевых командиров Шамиля Басаева и Доки Умарова задержаны 8 местных жителей. Среди подозреваемых и 2 сотрудника чеченской милиции, уроженцы Урус-Мартановского района республики. В настоящее время, по словам источника из МВД Чечни, задержанных допрашивает сотрудник управления ФСБ по Чеченской республике и следственная бригада прокуратуры Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская республика.
В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. В феврале газета «Наш регион» опубликовала статью, в которой частично были перепечатаны появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие массовые протесты в мусульманском мире. После этого газета «Наш регион» была закрыта владельцем. В Ираке продолжаются нападения. Минувшей ночью к северу от Багдада попала в засаду полицейская автоколонна. По меньшей мере 6 полицейских погибли, 10 были ранены, около 20 пропали без вести. В Басре были похищены и убиты свыше 10 сотрудников строительной компании. В Мосуле смертник взорвал бомбу возле полицейского участка. Ранены не менее 7 человек. Американское командование заявило, что в Багдаде удвоено количество патрулей. Президент США Джордж Буш полностью удовлетворен работой министра обороны Дональда Рамсфелда в нынешний ответственный период, говорится в заявлении Белого дома. На уходе Рамсфелда настаивают 6 отставных генералов, утверждающих, что министр проявляет некомпетентность при проведении операций в Ираке и несет ответственность за хаос, воцарившийся, по их словам, в этой стране.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для его использования в качестве ядерного топлива. Выступая в четверг в Тегеране, Эль-Барадей сказал, что инспекторы МАГАТЭ уже взяли образцы ядерных материалов на иранских объектах и скоро обнародуют свое заключение.
Проблема обогащенного урана, сколько бы эмоций она ни вызывала, в настоящий момент не является самой насущной. У нас достаточно времени для того, чтобы достичь договоренностей, согласно которым Ирану будет гарантировано обеспечение ядерной энергии при одновременном снятии обеспокоенности международного сообщества.
Это был глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Министерство внутренних дел Италии объявило, что проверка подозрительных бюллетеней не повлияет на итоги недавних парламентских выборов, согласно которым правящая коалиция проиграла оппозиции. По данным министерства, обнаружены лишь около 5000 сомнительных бюллетеней, а не десятки тысяч, как утверждалось ранее. Премьер-министр Сильвио Берлускони отказывался признать поражение, требуя пересчета голосов. По официальным данным, на выборах с минимальным перевесом победила левоцентристская коалиция во главе с Романом Пруди. В Израиле партия труда Авода выставила два условия вхождения в правительственную коалицию – пост министра финансов и увеличение минимальной зарплаты в стране до $1000. Из Иерусалима корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Лидер рабочей партии Авода Амир Перец, пообещавший избирателям в ходе предвыборной кампании минимальную зарплату в $1000, дал указание делегации на коалиционных переговорах отстаивать это требование. В окружении Переца говорят, что он приказал не соглашаться на компромиссное предложение о поэтапном увеличении зарплаты в течение 4 лет. В правящей партии Кадима, однако, заявляют, что повышение минимальной зарплаты до $1000 – дело нереальное, так как это приведет к 4-5% росту безработицы в стране. Перец также заявил на собрании кибуцного движения, посвященном празднику Песах, что намерен бороться за портфель министра финансов, требование, которое также считается невыполнимым. Сам Перец признает тот факт, что правящая партия никогда не отдавала Министерство финансов источник ее влияния и жизнеспособности. Коалиционные переговоры, прерванные на период праздника, возобновятся в воскресенье. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Маринич был осужден по обвинению в хищении имущества, возглавляемой им организацией «Деловая инициатива». В Москве проходит первый форум представителей интеллигенции стран СНГ. По словам организаторов, главная цель собрания – объединение общественности в борьбе с насилием и национальной и религиозной нетерпимостью. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин.
Сегодня, когда миру реально угрожают идеология экстремизма и террора, ценности гуманизма остаются одним из принципиальных средств противодействия этому злу. Единство духа наших народов, их культурное родство веками скрепляли мир и согласие на нашем огромном пространстве. Помогали выстоять и победить в Великую Отечественную войну. И сегодня они являются фундаментом для создания справедливого и свободного мира.
Это был Владимир Путин. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Делийской мечети произошли 2 взрыва. В Волгоградской области расследуют дело о нападении на цыганский табор. Под Багдадом в засаду попала полицейская автоколонна.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Общественная палата против ксенофобии. Новости процесса над Закарией Мусауи. Всемирный буддийский форум в Китае. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная политическая тема, обзор белорусских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной религиозной теме этого часа нашей программы. В китайском городе Гуанчжоу проходит Всемирный буддийский форум. В нем принимают участие около 1000 монахов и знатоков буддийского учения. Это первое подобное мероприятие в истории коммунистического Китая, где по-прежнему господствует государственный атеизм, а многие священнослужители либо арестованы, либо находятся в заключении. Форум, хотя буддизм учит освобождению от страстей, высветил не только доктринальные и административные проблемы, здесь совершенно очевидно присутствует и политика. Тема, которую обсуждают участники Всемирного буддийского форума, звучит так. «Гармоничный мир начинается в сознании». Это одно из бесспорных положений буддизма. Замечу только, что для значительной части буддистов вне сознания не существует ничего. Тем не менее, страсти здесь бушуют и нешуточные. Прежде всего, речь идет о политике. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама находится в изгнании и не может въехать на территорию Китая. Пекин обвиняет его в сепаратизме, и действительно, Далай-лама требует независимости Тибета. Однако без представителей тибетского буддизма на форуме обойтись было бы невозможно, поэтому на нем присутствует 2-я по значимости фигура после Далай-ламы – Панчен-лама. Впрочем, и здесь существуют свои проблемы. Не исключено, что в мире сейчас есть 2 панчен-ламы – креатура Пекина и тот, которого выбрал сам Далай-лама. Второй исчез 11 лет назад, и есть подозрение, что он находится под домашним арестом. А на форуме, естественно, присутствует назначенный китайскими властями буддийский лидер Гьялцен Норбу. В первый же день многие участники отказались приветствовать его в знак протеста против преследований сторонников Далай-ламы. Так или иначе, сам факт, что руководство Китая, которое ранее преследовало все конфессии на своей территории, разрешило проведение Всемирного буддийского форума, говорит о некотором изменении отношения властей к религии. Сдвиг этот, видимо, вызван прагматическими соображениями. Не только из-за того, что в стране около 100 миллионов буддистов, но и для улучшения международного имиджа КНР. Как считает австралийский социолог из университета в Канберре Джонатан Унгерер,
я думаю, китайское правительство рекламирует этот форум в стратегических целях, чтобы сделать более привлекательным образ страны. Несомненно, эта акция нацелена на буддистов, живущих за границей.
Мнение австралийского профессора Унгерера. Однако китайские власти пытаются воздействовать и на собственное население. Религия уже не рисуется в столь мрачных тонах, как это было еще несколько десятилетий назад, особенно в годы культурной революции. Говорит И.И. Лу, аналитик Британского Королевского института международных отношений.
Это одно из проявлений тенденции последних лет, когда в Китае стали говорить, что в традиционной китайской культуре были положительные стороны, которые необходимо скорее возрождать и поддерживать, нежели запрещать. Безусловно, это отход от предыдущей политики восходящей культурной революции, когда все, что было связано с традиционной культурой, запрещалось и было обречено на уничтожение.
Сказала аналитик Британского института международных отношений. Продолжим тему. О том, как российские буддисты относятся к Всемирному форуму в Китае, с настоятелем петербургского буддийского дацана, буддийской традиционной санхи России, Буддой Баджиевичем Бадмаевым, беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Будда Баджиевич, как вы охарактеризуете съезд буддистов всего мира в Китае?
Это, наверное, одна из попыток китайских буддистов реабилитироваться в мировом сообществе, мне так кажется. Российские буддисты в лице пандита Хамбаламы, руководитель нашей организации, представляют российскую традицию. И в этом отношении, конечно, я думаю, что делегата они своего отправят, и он будет представлять нашу организацию в этом сообществе. Глава буддийской традиционной санхи России, пандита Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Это вот такая политическая, в общем, задача, то, что вы сказали. А есть еще духовные, скажем, задачи этого съезда?
В первую очередь, наверное, все-таки духовные задачи преследуют. Мне кажется, что там будут поставлены вопросы, связанные с оценкой положения буддизма вообще в мире. Раз. Проблемы тибетского буддизма, наверное, тоже будут поставлены. Почему? Потому что все-таки институт перерожденцев играет и положительную, и отрицательную роль. Там будет представлен Панчен Лама, его перерожденец. И официальные позиции его святейшего Далай-Ламы его не поддерживают. Поэтому здесь очень много своих таких непростых политических и религиозных проблем. Есть такой институт, который называет перерождение одного из святых, такой как Панчен Лама. Такое происходило, когда 13-й лама ушел, и сейчас вот существует нынешний Далай-Лама 14-й. Его перерождение находили. У нас перерождение находится в тибетской традиции буддизма.
Вот Далай-Ламу 14-го не пустили на съезд. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что это опять политические позиции Китая. Мне кажется, это неправильно. Если уже мы говорим о общей политической позиции, на которых мы должны присутствовать, то такого уровня личности, как его сейчасшний Далай-Лама, должны были бы представлять. И здесь очень много разных таких местных проблем. Есть проблема 17-го кармапы есть тибетского буддизма. Их два сейчас, и одна сторона спорит, что их главнее, самые истинные перерождения. Другая спорит, говорит, это их не.
То есть на съезде, по вашему мнению, будет много споров?
Если будет туда предложен еще и Панчен Лама, то там, конечно, будет больше споров, чем объединений. Так, позиции Санхи России, как можно больше участвовать в представительных таких съездах, именно представляя Россию как буддийскую страну, это раз. Вторая позиция – отношение к тем мировым процессам, которые происходят на сегодняшний момент в мире. С развитием компьютерных технологий мир становится емким и тесным. Взаимное проникновение культур, падает общая нравственность. В буддизме таких явлений, как Бен Ладен, не существует. Очень важно, современный мир мало знает о религиозных, культурных традициях. Тоже надо подчеркнуть, показать, чтобы люди понимали.
С настоятелем петербургского буддийского дацана Буддой Баджиевичем Бадмаевым беседовала наш корреспондент Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Местные телеканалы сообщают о нескольких раненых. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны три молодых человека. Вчера в результате нападения погибли два человека, а 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. В феврале издание опубликовало статью, в которой частично были перепечатаны появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мохаммеда. В Грузии задержан корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Он был задержан накануне в Зугдидском районе за нарушение границ. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость, связанная с Грузией. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече в Москве заявил глава Министерства сельского хозяйства Грузии Михаил Свиманишвили, который находится здесь для переговоров с российской стороной. Это очередное событие в рамках так называемой российско-грузинской винной войны. И грузинская винная тема сегодня станет одной из главных в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в эфире в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня на очереди поговорим об основных публикациях белорусской печати. Обзор подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
13 апреля на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялись дебаты по Белоруссии. Это основная тема интернет-газеты «Белорусские новости». «Белоруссия – единственная страна на континенте, которая не входит в эту межгосударственную организацию», уточняет издание. И вступление в Совет Европы при президенте Лукашенко, судя по всему, ей не светит. Лейтмотивом дебатов в ПАСЕ стала тема недемократичности президентских выборов в Белоруссии. Итогом дебатов стало принятие жесткой резолюции, в которой результаты выборов названы «сфальсифицированными». ПАСЕ выступила за проведение повторных выборов президента Белоруссии с предварительными изменениями избирательного законодательства.
Еженедельник «Беларусь и рынок» пишет, что введение в Беларуси российского рубля невозможно ранее 1 января 2008 года. Выступая в Палате представителей, председатель правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович заявил: «Наше условие заключается в том, что введение российского рубля должно быть конечным этапом строительства союзного государства. До его введения необходимо создать единое таможенное пространство, равные экономические условия для предприятий. Тогда это будет выгодно и эффективно», цитирует председателя Белорусского нацбанка издания. По оценкам Прокоповича, все это может произойти не ранее 2008 года. До этого планировалось ассимилировать в Беларуси российский рубль в начале 2006 года.
Газета «Свободные новости», продолжая интеграционную линию, констатирует: резкое повышение цены на российский газ для Беларуси приведет к снижению валютной выручки и проблемам с обменным курсом национальной валюты. «Газпром» ранее заявил о повышении для республики цены на газ в 2007 году до европейского уровня. Белоруссия сейчас платит по $46.68 за 1000 кубометров. «Даже если цена будет $100, то это отрицательно скажется на белорусской экономике», резюмируют специалисты Нацбанка Белоруссии. Они, специалисты, считают, что разум возобладает, и в рамках союзного государства произойдет не разовое повышение цен, а постепенное. Если цена будет повышена на 10%, то это будет нормально, пишет газета.
На странице газеты «Наша Нива» политолог Александр Федут размышляет о политических перспективах президента Белоруссии. Для Александра Лукашенко все только начинается, уверен Федута. 12 лет власти можно считать вторым актом драмы этого оригинального политика. Начинается третий акт. По мнению политолога, у героя несколько возможных вариантов политической судьбы. Во-первых, попробовать избежать ответственности за все, в чем был виновен. Но для этого нужно сбежать на восток или на запад. С учетом ныне складывающейся ситуации, оба варианта неприемлемы. Как пишет политолог, до 19 марта Лукашенко воспринимался в качестве единственного победителя в белорусском политическом пространстве. Однако Октябрьская площадь в Минске стала его Бородинским полем. Сколько бы ни отступала сегодня оппозиция, впереди белорусского Наполеона ждет его личное поражение. Лукашенко слишком далеко зашел, не успевая подтянуть политические резервы.
Некоторые издания спустя почти неделю после инаугурации Александра Лукашенко возвращаются к этой теме. В статье «Большое переодевание» бывший тележурналист Эдуард Мельников на страницах газеты «Народная воля» пишет: «Это был чудесный день, солнечный, яркий, однако я впервые увидел улицы Минска при дневном свете абсолютно безлюдными, как после атомной бомбардировки, такими мне их показало белорусское телевидение. Внезапно вымерший город в ожидании чего-то столь торжественного, что становилось жутко. И почему-то вспомнилось, что именно тот, кто появился потом на всех экранах, назвал телевидение термоядерным по своей мощности средством. О роли телепропаганды в современной Беларуси сегодняшняя «Народная воля».
Это был обзор свежих белорусских газет. Его подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корней. А мы вернемся к самой острой российской теме этого часа нашей программы и последнего времени, к росту ксенофобии, национализма и даже неонацистских настроений в стране. Члены Общественной палаты сегодня обсуждали проблему экстремизма и ксенофобии в российском обществе. Глава комиссии по вопросам толерантности и свободе совести Валерий Тишков представил рекомендации, которые палата адресует в первую очередь органам государственной власти и средствам массовой информации. Тему продолжит наш корреспондент Михаил Соленков.
По словам главы комиссии по вопросам толерантности и свободе совести Общественной палаты Валерия Тишкова, экстремизм и ксенофобия в последние годы стали одной из главных проблем в российском обществе. Как сообщил Тишков, за 2004 и 2005 годы, по самым скромным подсчетам, было совершено более 70 убийств на национальной или расовой почве. Около 1000 человек пострадали от нападений экстремистов. Статистические данные к пленарному заседанию Общественной палаты готовили в Московском бюро по правам человека, говорит руководитель бюро Александр Брод.
Количество преступлений на почве этнической нетерпимости растет, и активность радикальных группировок увеличивается. В стране издается порядка 100 радикальных газет, которые публикуют материалы антикавказской, антисемитской направленности. В национальных республиках сильны антирусские настроения, выпускаются статьи, дискриминирующие права русского населения. По нашим данным, в России насчитывается порядка 50 тысяч скинхедов и 15 тысяч человек, принадлежащих к иным экстремистским группировкам. Ну и, конечно, тревожит то, что подстрекателями этих преступлений являются и депутаты Государственной Думы, как правило, это Блок Родина или ЛДПР. Статистика, она, конечно, тревожная. Уже за первый квартал этого года произошло 5 убийств на почве этнической ненависти и более 20 нападений.
Общественная палата предлагает свои рекомендации и государственным органам, и средствам массовой информации, и общественным организациям. Государству члены палаты рекомендуют в судебном порядке пресекать проповедь нетерпимости и насилия, создать специальные системы мониторинга, пересмотреть ряд законов и соблюдать справедливое представительство на всех уровнях власти граждан различной национальности. Средствам массовой информации предлагается разработать этический кодекс журналиста, работающего в данной области, не допускать к эфиру людей, которые проповедуют расовую, этническую или религиозную вражду, говорит один из авторов рекомендаций, член Общественной палаты Николай Сванидзе.
Я считаю, что внутри самого медийного сообщества должно наступить согласие в отношении того, где радикальная разница между свободой слова и свободой самовыражения и пропагандой человеконенавистнических взглядов, которые в конечном счете приводят к разрушению и свободы слова, и свободы выражения. Вот это очень важно. Если я имею право говорить то, что я думаю, это не значит, что я имею право призывать к вражде и к агрессии в отношении любого другого человека и любой другой группы людей.
Общественная палата разработала рекомендации и для научных учреждений. Ученым предлагается установить глубинные причины и природу нетерпимости и конфликтов, а также наиболее эффективные средства их предотвращения и разрешения. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Террорист оскорбляет в суде жертв теракта. Высокие цены на нефть грозят миру потрясениями, предупреждает МВФ. Премьера телесериала «О многоженцах». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. На процессе по делу единственного человека, обвиняемого в Соединенных Штатах в причастности к терактам 11 сентября, выступил сам обвиняемый, Закариус Мусауи. Из его уст присяжные услышали брань и оскорбления. Им предстоит решить, предать ли Мусауи смерти или приговорить к пожизненному заключению. С подробностями Алан Давыдов.
Закариус Мусауи заявил, что готов убивать американцев когда бы и где бы то ни было. Он сказал это в лицо присяжным, которые сейчас стоят перед выбором, приговорить его к смертной казни или к пожизненному заключению. В четверг, давая показания на суде в пригороде американской столицы, Мусауи сказал, что как участник подготовки террористических атак 11 сентября не испытывает по этому поводу ни сожаления, ни раскаяния и даже разочарован тем, что не удалось осуществить новые нападения. Мусауи, 37-летний французский гражданин марокканского происхождения, является первым, кто предстал перед американским судом по обвинению в организации терактов 11 сентября 2001 года. Суд присяжных в городе Александрия, штат Вирджиния, уже признал его виновным в гибели в тот день около 3000 человек. Мусауи продолжает выступать на суде с крайне оскорбительными заявлениями, открыто глумясь над невинными жертвами терактов и их близкими. Когда федеральный прокурор Роберт Спенсер спросил его, совершил бы он завтра подобный теракт, Мусауи, не задумываясь, ответил: «Я готов это делать каждый день, пока мы не доберемся до тебя». Он сказал, что блаженствовал, когда показания в суде давала рыдающая вдова американского офицера, погибшего во время атаки на Пентагон, и выразил сожаление, что другому военнослужащему удалось тогда спастись из огня. У одного из свидетелей, Эбрахама Скотта, жена погибла в захваченном террористами 11 сентября самолете, который рухнул на Пентагон. Скотт не сомневается в том, что Закариус Мусауи, как соучастник заговора, должен быть приговорен к смертной казни. «Не могу себя заставить пожалеть его. Чувства мои противоречивы. Я не испытываю к нему ненависти, но считаю, что он заслуживает самого сурового наказания». Удивительная злоба, демонстрируемая Мусауи, и готовность взять на себя вину за теракт 11 сентября, по его словам, он должен был находиться за штурвалом самолета, который должен был врезаться в Белый дом, заставили нескольких экспертов и адвокатов Мусауи заговорить о его невменяемости, желании выступить в роли мученика. Сам же Мусауи говорит, что на откровение на суде его наставил Аллах, пообещавший спасти его от смерти после чистосердечных показаний на суде. Накануне в зале суда в качестве вещественного доказательства была прослушана получасовая аудиозапись событий на борту 4-го самолета, летевшего из Нью-Джерси в Калифорнию, который террористы, судя по всему, намеревались направить на Белый дом. Запись свидетельствует о том, что группа обреченных пассажиров разгадала замысел угонщиков и делала все возможное, чтобы прорваться в кабину и предотвратить падение самолета на Вашингтон. В результате их действий террористы потеряли управление лайнером, и он рухнул в чистом поле в штате Пенсильвания. Суд над Мусауи должен возобновиться в понедельник и завершиться в ближайшие дни.
Рассказывал Алан Давыдов. Всемирный валютный фонд предупредил в четверг о том, что высокие мировые цены на нефть угрожают глобальной стабильности. Жителям менее развитых стран это обещает трудные времена. Рассказывает Ян Рунов.
В полугодовом отчете о состоянии мировой экономики Международный валютный фонд пишет, что нынешнее соотношение спроса и предложения на нефть, видимо, на какое-то время сохранится, и, следовательно, цены на нефть ниже не станут. Речь идет о нынешнем уровне в 60-70 долларов за баррель. Вот мнение об этом старшего экономического советника корпорации Rent Чарльза Вулфа. В течение ближайших 6 месяцев цены останутся на уровне от 60 до 75 долларов за баррель. Но в последующие 3-4 года цены снизятся до 50, может быть, до 40 долларов за баррель. Кто выигрывает, а кто проигрывает от столь высоких цен, хорошо известно. Выигрывают страны-экспортеры. Саудовская Аравия, Россия, Иран, Венесуэла, может быть, даже Ирак, если там нормализуется обстановка. Выигрывают также нефтедобывающие компании British Petroleum, Shell, ExxonMobil и так далее. Ну а проигрывают, естественно, страны-импортеры. Мировая торговля будет не в их пользу. В таком невыгодном положении оказались мы, то есть Соединенные Штаты, а также Китай, Япония, Индия, наши европейские друзья. Вы упомянули Россию. Нынешняя ситуация с нефтью помогла значительно улучшить торговый обмен России с другими странами и улучшить ее экономику, хотя повышающиеся цены на нефть наверняка приведут к повышению стоимости горючего в России и усугубят инфляцию. Но все же я не думаю, что скоро начнется откат назад. Мне кажется, Путин ищет некий баланс между государственным вмешательством и рыночными реформами для улучшения экономики. Это было мнение Чарльза Вулфа, экономического советника корпорации Rent. В Соединенных Штатах приближается период летних отпусков, когда автомобилем пользуются гораздо больше и потребление бензина увеличивается. Рост цен на бензин в Америке будет связан также с введением более строгих требований по сохранению окружающей среды. Еще больше будут платить американцы за бензин, если стране придется пережить ураганы, вроде прошлогодней Катрины.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Еще одна сегодняшняя важная новость. О других я расскажу только что, буквально через несколько секунд в сводке новостей. Сегодня Общественная палата в России обсуждала проблемы экстремизма и ксенофобии. Подробнее об этом слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы панорама новостей культуры, важная политическая тема. Мы поговорим о том, подает ли все-таки в отставку президент Адыгея, и, как вы уже слышали, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Местные телеканалы сообщают о нескольких раненых. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны три молодых человека. В результате нападения вчера вечером погибли двое, 14-летняя девочка и женщина, госпитализированы. В Курчелоевском районе Чечни, вблизи селения Новая Жизнь, подорван на радиоуправляемом фугасе автомобиль с военнослужащими. Погибли офицер и солдат срочной службы. Трое контрактов госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. В феврале издание опубликовало статью, в которой частично были перепечатаны появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мохаммеда. В Грузии освобожден корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Он был задержан накануне в Зубдитском районе за нарушение границы. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече с журналистами в Москве заявил глава Минсельхоза Грузии Михаил Свиманишвили. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна сегодняшняя новость, собственно, это историческая дата. Ровно 5 лет назад произошел захват телекомпании НТВ. После череды судов с компанией «Газпром» творческий коллектив НТВ распался. Кто-то остался работать на старом месте. Многие журналисты перешли на другие телеканалы, стали сотрудниками радиостанций и печатных изданий. И НТВ выглядит сейчас совсем по-иному. В какую сторону изменился этот телеканал? Скучают ли зрители по старому НТВ? Об этом наш корреспондент Анна Кулакова спросила прохожих на улицах Москвы.
Скучаю. Ну, там были ведущие очень хорошие передачи. Правда, и сейчас там немножко отличные передачи от первой и второй программы. Но тогда вообще-то была очень такая демократичная, я бы сказала. Так что скучаю. И мне все они там нравились. Мне очень нравился, дай бог памяти, который вел передачу вместе с Митковой, они по очереди вели.
Естественно, конечно. Ну, ясно. Сейчас все новости практически, ну, все одинаковые по всем каналам. И достаточно много интересных передач, которые были там, теперь их вообще нету. Ведущих тоже Киселева и то, что он вел, я уже не помню эти все названия. Но это было всегда интересно, и по-прежнему в 7 часов включаю НТВ смотреть новости, но сейчас все реже это делает.
По-прежнему НТВ скучаю. Программа «Взгляд», вот, например. Да, «Взгляд» была на НТВ, вот ее не хватает, очень жалко. И телеведущих многих, жаль, что нет сейчас. Вот ее телеведущих, этой программы.
По-прежнему НТВ, сказать, они все одинаковые, эти каналы наши.
По НТВ, может быть, просто более политическая была программа, а сейчас более развлекательная, вся разница. Но так как очень много программ, то всегда есть чем заменить. Да как-то нет.
Нет. Почти не смотрю телевизор.
По бывшему НТВ? Да, конечно. Ну, мне нравилось. И Киселев нравился, и вообще нравилось это. Ну, сейчас тоже мне нравится. Я тоже смотрю часто НТВ.
О том, которое было? Да знаете, я не так, чтобы сравнивал точно. И не могу помнить, что было и что сейчас. Я не такой уж любитель этого канала, да и вообще телевизор.
По-прежнему НТВ? Наверное, нет.
Ну, может, как-то была более острые передачи, более такие злободневные. Сейчас они как-то помягче стали. Мне так уже интересно. Нет такой остроты в передачах. Ну, просто интереснее были передачи. Не то чтобы там скучно, какой-то ностальгии такой нету.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, скучаете ли вы по-прежнему НТВ. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим тему нового и старого НТВ ровно через полчаса в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе. Что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Игорь Померанцев.
В Багдаде в четверг завершились выступления иракской детской балетной труппы. Две недели назад террористы застрелили двух юных актеров этой труппы. Детский коллектив выступал в течение 11 дней. Он показывал спектакль «Клоун и я». Представления шли в дневное время, так как с 8 часов вечера в Багдаде действует комендантский час. 23 апреля Королевский шекспировский театр официально открывает крупнейший фестиваль пьес Шекспира в истории своего существования. Фестиваль, который проходит под девизом «Полное собрание сочинений», продлится год. В нем примут участие труппы из разных стран мира. Шекспир будет звучать не только по-английски, но и по-немецки, по-японски, по-итальянски, по-португальски, по-арабски, по-русски. В немецком городе Баден-Бадене в июле открывается представительная выставка работ Марка Шагала. Экспозиция охватывает все периоды творчества художника и все жанры, в которых он работал. Особое внимание уделено картинам, которые Шагал написал с октября 17 по 22 год, год эмиграции художника из России. В организации выставки принимают участие Третьяковская галерея, Петербургский русский музей, Парижский центр Помпиду, Мадридский музей Тиссен-Барнемиса, а также фонд семьи художника. Университет города Глазго опубликовал результаты исследования, свидетельствующие о том, что молодые люди, увлекающиеся готической субкультурой, более склонны к самоубийству, нежели их сверстники из других молодежных субкультур. Движение готов, возникшее в конце 70-х годов XX века, вдохновляется поэтикой готического романа, эстетикой смерти, ассоциируется с черной одеждой, темными волосами и белым гримом, громкой немелодичной музыкой. По мнению психологов, готическая субкультура особенно привлекательна для молодых людей с психологическими проблемами, ищущих в себе подобных утешения и понимания. В целом же в Англии, по данным социологов, число самоубийств достигло рекордно низкого уровня с 1910 года. Знаменитый индийский актер Саиф Али Кан заявил, что мать одобрила его брак с итальянской подругой. По словам актера, в индийской и итальянской культуре много общего, что способствовало его сближению с итальянкой. В прошлом году Саиф Али Кан развелся с женой индийкой после 14 лет супружества.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная российская политическая тема. Президент Адыгеи Хазрет Савмен, попавший 10 дней назад в поле внимания прессы, то ли своей отставкой, то ли отказом от отставки, находится сейчас в Москве. Некоторые журналисты считают, что он все-таки покинет должность. Другие утверждают, что президент России Владимир Путин оставит его во главе Адыгеи до конца срока. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Ситуация с уходом в отставку президента Адыгеи становится все более запутанной. Информация, которую сегодня распространила, с ссылкой на анонимные источники в Кремле и представительстве президента России в Южном федеральном округе газета «Коммерсант» о том, что Хазрет Савмен написал новое заявление об уходе, но теперь на имя Владимира Путина, также не является безусловной, по крайней мере. Пресс-секретарь президента Адыгеи Абрек Кич отказался комментировать газетную статью, сказав, что действительно Савмен продолжает оставаться в Москве в ожидании неких решений.
Как известно, президент Республики Адыгея Хазрет Савмен 11 апреля текущего года дал интервью газете «Коммерсант», в котором он говорит о том, что подавал заявление об отставке республиканскому парламенту и говорит о мотивах такого поступка. При этом отставка, допустим, главы субъекта федерации сопряжена с некоторыми правовыми процедурами, которые так или иначе в любом случае не соблюдены, поэтому говорить о том, что де-юре отставка состоялась, мы не можем. Но в любом случае, в связи с этим заявлением возникла ситуация, которая, естественно, требует своего разрешения. И до момента разрешения, скажем так, которое состоится с участием руководство страны уже, я думаю, не даем никаких комментариев по этой теме, потому что часто любые комментарии используются неправильно, идут интерпретации, кривотолки.
В самой Адыгее подтвердили, что новый избранный председатель парламента Руслан Хаджибеков также отправился в Москву. И это косвенным образом подтверждает информацию «Коммерсанта» о том, что в ближайшие дни президент Путин должен дать аудиенцию двум первым руководителям маленькой Северокавказской республики. А вот дальше следуют некоторые разночтения. Если газета утверждает, что отставка Савмена – дело решенное, то в Майкопе, напротив, уверены в обратном, говорит корреспондент агентства «Регнум» в Адыгее Аслан Шазо.
Президент действительно просится в отставку. Вариант, который ему предлагается, остаться до конца срока. Здешние аналитики, у них единое мнение в том, что этот вариант наиболее приемлемый. Совмену не стоит со скандалом уходить. Это успокоит общественное мнение. Сегодня я заходил в общественные организации, и они обсуждался вопрос о том, что бессрочное пикетирование нужно, не нужно. К ним приглашались депутаты, и они сказали, что этого делать не нужно, что все разрешится миром. Вот так приблизительно.
Главный редактор информационного агентства «Кокузус Таймс» Ислам Текушев уверен, что проблема сегодня не в президенте Адыгеи. По версии Совмена, изложенной им в интервью «Коммерсанту», его отставки добивается Дмитрий Козак, который лоббирует идею объединения Краснодарского края и Адыгеи. Если это так, то Совмен совсем не помеха планам Кремля.
Как бы там ни было, подал Совмен прошение об отставке или подаст его в будущем, понятно одно, что Совмен оказался в очень запутанной ситуации, причем эту ситуацию создал он сам. И главное в этом то, что он вынес ссору из избы, заявив о том, что Дмитрий Козак, полпред президента в Южном федеральном округе, продавливает идею об объединении Краснодарского края и Адыгеи. В Кремле такого обычно не прощают. Но вообще смена руководства республики, если действительно это произойдет, если Совмена уберут, ничего не изменит, потому что на самом деле вот этот главный вопрос, который вызвал вот этот конфликт, это вопрос объединения Краснодарского края с Адыгеей, он, в принципе, может решаться сейчас независимо от желания властей. По закону, на самом деле, референдум могут инициировать общественные организации. Вот такой организацией, например, является Союз Славян Республики Адыгея.
Анонимные источники «Коммерсанта» сделали попытку дискредитировать президента Адыгеи, намекнув на его готовность заключить тайную сделку с Кремлем. Главный редактор информагентства «Кокузус Таймс» Ислам Текушев считает, что этот ход не слишком удачен. В самой республике, изложенной в «Коммерсанте» версии, вряд ли кто поверит.
если говорить о информации, которая появилась в «Коммерсанте», о том, что якобы Совмин пытается играть и с Кремлем, и с населением республики, и якобы что он предлагал различные варианты объединения с Краснодарским краем, замена сохранения позиции своего бизнеса в республике, ну, эта информация очень сомнительная, потому что, во-первых, Совмин не имеет никакого бизнеса в республике, и вряд ли Совмин решится пойти на такой шаг против воли коренного населения республики, да? Тот же «Коммерсант» раньше писал, недовольство Кремля по отношению к Совмину вызывает также его позиция по отношению к черкесским организациям, таким как Черкесский конгресс, да, допустим, что он их поддерживает, и даже была информация, что он и финансовую помощь оказывает этим организациям. А именно эти черкесские организации и заявляют о том, что в случае объединения в регионе может возникнуть вторая горячая точка после Чечни.
Ни на один вопрос ответа пока нет. Уйдет ли в отставку президент Адыгеи, объединятся ли республика и Краснодарский край? Последнее слово остается за Владимиром Путиным, который, надо полагать, на следующей неделе расставит все точки над «и».
Над темой работал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут, а это значит, что сейчас время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжске задержаны 3 молодых человека. В Грузии освобожден корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Министерство внутренних дел Италии объявило, что проверка подозрительных бюллетеней не повлияет на итоги недавних парламентских выборов, согласно которым правящая коалиция проиграла оппозиции. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз отверг требования мирового сообщества прекратить ядерные разработки. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял Конституционный суд России. Сейчас размер выплат по больничному листу определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы, от 5 до 8 лет 80% и более 8 лет 100% зарплаты. Российский «Аэрофлот» сегодня официально вступил в Международный альянс авиаперевозчиков «SkyTeam», говорится в сообщении «Аэрофлота». Крупнейшая авиакомпания России, на долю которой приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок в России, стала 10-м участником альянса, в который также входят в частности такие крупные авиакомпании, как Air France, All Italia, Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines. По мнению генерального директора «Аэрофлота» Валерия Окулова, участие в альянсе будет способствовать росту авиакомпании, повышению эксплуатационной эффективности и совершенствованию качества обслуживания клиентов. Оптовые цены на автомобильный бензин АИ-93 в России за 2 недели апреля снизились на 1,6%, говорится в материалах Русского топливного агентства. Также сообщается, что низкооктановый бензин А76 с начала апреля подешевел на 0,5%, а дизельное топливо на 1,5%. Вместе с тем, средняя оптовая цена мазута, наоборот, выросла примерно на 16%. 12,5%. По оценке председателя правительства России Михаила Фродкова, в нынешнем году цены на нефтепродукты в стране будут расти медленнее, чем в прошлом.
Я думаю, что комплекс мер позволит держать этот вопрос в неком напряжении, и не думаю, что цены будут расти более того, что мы имеем в качестве ориентиров, с тем, чтобы обеспечить все-таки нормальные результаты и по инфляции, и по обеспечению топливом первоочередных нужд.
Голландский банк ABN AMRO может быть привлечен к организации финансирования проекта строительства североевропейского газопровода. Такая возможность обсуждалась на встрече председателя правления банка Рикмана Груненко и председателя правления российского концерна «Газпром» Алексея Миллера. Сейчас ABN AMRO совместно с германским Dresdner Bank является финансовым консультантом этого строительства. Желание иностранных инвесторов участвовать в российских газовых проектах, по мнению экспертов, связано с усиливающимися позициями «Газпрома» на мировом, в частности, европейском рынке, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Это очень крупный поставщик, и именно поэтому мы считаем, что несмотря на обеспокоенность европейцев после январской истории, «Газпром» свои сильные позиции на европейском рынке оставит. Почему? Потому что от такого крупного поставщика с уже созданной инфраструктурой трудно отказаться. Несмотря на то, что европейцы действительно рассматривают возможности диверсификации транспортных маршрутов, рассматривают инвестиции в подземные хранилища газа, рассматривают возможности увеличения поставок из других источников.
Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил просьбу временного управляющего российской нефтяной компании ЮКОС Эдуарда Рябгуна и объявил временный запрет руководству компании распоряжаться ее активами. Накануне Эдуард Рябгун обратился в американский суд с иском о добровольном банкротстве ЮКОСа с целью защиты зарубежных активов компании и, в частности, для предотвращения продажи правительству Литвы акций литовской нефтяной компании «Mažeikių Nafta», примерно 54% уставного капитала которой принадлежит ЮКОСу. В конце марта российский суд ввел процедуру наблюдения в отношении ЮКОСа и назначил временным управляющим компанией Эдуарда Рябгуна. Американская корпорация «Боинг», второй в мире производитель пассажирских самолетов, и российская корпорация ВСМПО «Ависма» подписали сегодня соглашение о создании совместного предприятия для обработки штампованных изделий из титана. В ноябре 2004 года компании достигли договоренности о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, контролирует почти 30% рынка этого металла. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий в частности увеличение ежемесячных денежных выплат героям социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, говорит председатель комитета палаты Андрей Исаев.
Увеличить сумму денежной выплаты героям социалистического труда с предложенных 15 до 20 тысяч рублей, предоставить общественным организациям героев социалистического труда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы льготы и гарантии, аналогичные тем, которые установлены для общественных организаций героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров Ордена Славы, а также предоставить героям социалистического труда и сопровождающим каждого из них лицу право бесплатного пользования залами официальных делегаций аэропортов, аэровокзалов и вокзалов.
Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал Палате принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые предусматривают отмену нормы об идентификации частного лица, которое проводит операции с денежными средствами на незначительные суммы. Законопроект относит к ним сумму до 30 тысяч рублей или ее валютный эквивалент, а также сумму не более 15 тысяч рублей при купле-продаже валюты. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 56 копеек. Курс на следующие дни 33,54. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ежемесячная инъекция сильнодействующего лекарства может стать наиболее эффективным способом лечения от алкоголизма. Посчитали эксперты Федерального управления по контролю за лекарственными препаратами, впервые разрешившие к продаже в виде раствора антиалкогольное средство «Вивитрол». Применявшееся для лечения алкоголиков уже около 10 лет, это лекарство блокирует мозговые нейротрансмиттеры, компьютеры, которые, как считается, передают информацию к мозговым центрам удовольствия. Прежний вариант лекарства – таблетки – необходимо было принимать ежедневно. Требование почти невыполнимое для людей, страдающих алкоголизмом. Чуть больше 2 миллионов американцев пытаются излечиться от алкогольной зависимости, и еще 7 миллионов человек ею страдают. Самая примечательная премьера «Мертвого» после «Оскара» сезона состоялась не на большом, а на малом экране. Это новый сериал кабельного телевидения с непритязательным названием «Большая любовь». О том, что делает необычную тривиальную семейную драму, мы беседуем с Александром Геннисом.
Такой сериал может себе позволить только самый оригинальный и самый политически некорректный доминион американского телевидения – кабельный канал HBO. Лишь здесь можно посмотреть на хулиганствующего комика Билла Мара, которого за дерзость уже выгнали отовсюду. Только подписчики HBO могут годами следить за скромными мафиозными буднями в сериале «Сопрано». И за бесконечными любовными похождениями героини «Секс в большом городе». Ее оправдывает лишь то, что в одном эпизоде с ней играл Барышников. И за смешными приключениями «Гробовщиком». Другими словами, HBO определяет и продлевает культурный фронтир сегодняшней Америки.
Александр, куда же этот рубеж протянулся теперь?
К полигамии. Большая любовь действительно большая, потому что главному герою приходится делить ее на 3 жен. Преуспевающий бизнесмен, мормон и во всех остальных отношениях средний американец, он живет в окрестностях Солт-Лейк-Сити, где содержит 3 дома, 3 жены и 7 детей очень разного возраста.
А как отнеслась мормонская церковь к этому сюжету?
Чтобы не ссориться с ней, создатели сериала предваряют каждый эпизод напоминанием о том, что мормоны официально запретили полигамию еще в 1890 году. Но тут же и другая официальная ссылка. В Соединенных Штатах полигамию нелегально практикуют от 20 до 40 тысяч человек. Мне рассказывали друзья из Юты, что там это тайна полишинеля. У многоженцев самые большие дома. Сразу видно, кто нарушает закон.
И все же не кажется ли вам, что полигамия слишком маргинальное явление, чтобы из недели в неделю занимать широкую аудиторию?
Ну, это еще как сказать. Так, например, один персонаж, правда отрицательный, произносит горячую речь в защиту многоженства. Если страна, говорит он, обсуждает возможность однополых браков, то как же власть запрещает полигамию, освященную авторитетом Библии? Вопрос повис пока в воздухе. Однако жизнь сериала только началась, и пока нам без гнева и пристрастия демонстрируют скромные будни одной счастливой полигамной семьи. Здесь есть все, что положено. Ежедневное шумное застолье, общая молитва, секс по расписанию с виагрой и без, ревность жен, называющих друг друга сестрами, тайные встречи мужа с любимой женой, неизбежные, учитывая необходимость вести 3 отдельных хозяйства, финансовые проблемы и, конечно, роковая тайна многоженства, которую надо умело скрывать от соседей. Я бы сказал, что «Большая любовь», как все семейные драмы, решает универсальный конфликт личности и коллектива, используя предельно экзотический материал. Спрессовав 3 пары в 1 семью, авторы радикально увеличили интенсивность повествования. В сущности, это возведенная в куб мыльная опера.
О премьере телесериала «О полигамии» говорил Александр Геннис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Битлз» готовы спасти своего большого поклонника, бывшего короля поп-музыки Майкла Джексона, от банкротства и, возможно, нищеты. В четверг стало известно, что у некогда преуспевающего мультимиллионера Джексона практически не осталось доходов, кроме комиссионных, поступающих за использование музыки «Битлз». В более хорошие времена, в середине 80-х, Джексон приобрел права на подавляющее большинство песен «Битлз» за 47 миллионов долларов. Сегодня стоимость этих прав около 1 миллиарда. Половина их уже была продана им Sony, теперь он расстается с половиной оставшихся. По-видимому, на свои собственные произведения Джексон прожить не может. Действительно, в нынешние времена они исполняются не столь часто. Не останавливайся, пока не добьешься всего. Майкл Джексон.
Действительно, голос этот начал уже забываться. Майкл Джексон закрывает очередной час информационной программы «Время свободы» в рамках рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема: 5 лет назад «Газпром», представители «Газпрома» захватили телекомпанию НТВ. Эта тема, а также другая тема, связанная со средствами массовой информации, приговор по делу вологодской журналистки в связи с карикатурным скандалом, все это в следующем часе программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода». Говорит